Александр Волков. «Белые горы над синей водой». Часть вторая. Деда Петра завалило 5 лет назад. Вовка тогда был еще совсем маленьким. Это была первая смерть на его недолгом веку. В гробу дед лежал так же, как и жил. Его губы были плотно и сильно сжаты, сухое крепкое лицо спокойно смотрело в потолок медными пятаками. Плоские пальцы с так и не вымытой из-под ногтей глиной крепко удерживали свечу, словно дед даже мертвый следил за тем, чтобы капли подтаившего воска на костюме не смутили строгой торжественности последних часов пребывания тела раба Божия Петра на земле. Вовке даже показалось, что дед сам приготовил себе все это. Поставил гроб на стол, и только уверившись, что тот стоит плотно, никуда не свернется, лег в него. Он и при жизни был для Вовки таким. Ходил, раздвигая воздух наклоненными вперед плечами, и что бы ни делал, менял ли подгнившую ступеньку на крыльце, закапывал ли в саду слепых котят Джульетты, плотно прибивая землю лопатой, месил ли белую глину, по локти запуская в ведро длинные сухие руки, курил ли, глядя на играющего во дворе Вовку, все это было проникнуто спокойным, властным правом распоряжаться судьбой всякого живого и неживого существа не только на бабкином дворе, но и там, в другом мире, который начинался за калиткой. И вот из этого другого мира привез как-то деда колхозный конюх Серафим. Тяжело заскрипели ворота, конь зацокал подковами под красному кирпичу, втягивая во двор телегу, залепленную навозом и грязью. Рядом с дерюгой, под которой угадывались очертания человеческого тела, лежала баба Дуня, молча уткнувшись лбом в отброшенную на доски дедову руку. Следом за телегой во двор ввалилась толпа народу и заполнила двор шарканьем ног, шепотом, редкими всхлипываниями и кислым махорочным дымом. С утра день был душный, но вдруг рванул ветер, словно вывернув наизнанку тополя. Крупные капли дождя замолотили по крыше тело деда, сняли с телеги и быстро унесли в дом. И в толпе только раз мелькнуло перед Вовкиными глазами дедово лицо, слепо откинутое назад, с комком белой глины вместо рта. Серафим развернул телегу, выехал за ворота и погнал коня крупной рысью. С того дня дождь зарядил на всю неделю. Под ним несли через все село гроб, капли воды стекали по гладко выбритым дедовым щекам, и лицо его до самого последнего момента выражало только уверенность в том, что все происходящее, включая дождь и почти ослепшую от слез бабу Дуню, в высшей степени справедливо. И грех даже думать о том, что все могло случиться как-то иначе. Одноэтажный кирпичный дом участкового Головенко по фундаменту окаймляет незатейливый орнамент, выложенный из того же самого кирпича. От времени и сырости зубчики орнамента обросли голубоватым лишайником, что придает дому основательный, отдающий стариной вид. Ворота, ведущие во двор, сколочены из доброго, обожженного паяльной лампой теса. Все щели между досками тщательно законопачены, так что совершенно невозможно увидеть, что делается на Головенковском дворе. Слышно только, как кудахчут куры, хрюкают и чавкают в хлеву раскормленный боров, да порой доносится ленивая полуденная ругань. «Чё ж ты гречку пахты не налил?» — упрошает жена Головенки Галина, в меру заплывшая жиром баба с хитрыми маслянистыми глазками. «Да вон я не голодный», — отвечает Головенко, лузгая семечки, смачно сплевывая шелуху. «Як же ж не голодный, дивись, я худый». Хряк шумно сопит и трется боком об бревенчатую стену хлева, как бы тоже негодуя на участкового. Все происходит там, за тесовыми воротами, но стоит лишь скрипнуть калитки, как на улице появляется подтянутый, несмотря на упирающий живот, молодцеватый, несмотря на гладко выбритую голову, и грозный, поскрипывающий ялови сапогами, участковый. В жару лицо его мгновенно покрывается потом, он вытирает его надушенным клетчатым платком, расстегивает кобуру и достает оттуда папиросу. Делать ему совершенно нечего, и он, покуривая, отправляется в сквер, где даже в самую жарищу сохраняется легкая освежающая прохлада, где можно выпить пиво в вечерке, посидеть на лавочке, глядя, как белопольские пацаны с рогатками выслеживают осторожных, не раз стреляных местных воробьев. Пацаны боятся Головенки, как огня, и никогда не отваживаются при нем забираться по ставням вечерки под самый карниз и, рискуя свернуть себе шею, вышаривать цепкими руками воробьиные гнезда. Если бы Головенко захотел, он мог бы, конечно, врасплох застать пацанов за этим лихим занятием, но он человек по натуре мягкий, деликатный до такой степени, что если случается ему по должности вмешиваться в людские дела, то после на него нападает такой приступ робости, что участковый не вылезает на улицу 3 дня подряд. Эту великую тайну знает только жена Головенки, но интересы дома заставляют ее держать болтливый от природы язык за зубами. Головенко и дом себе выстроил от робости, и хозяйство завел чуть ли не первое в Белополье, и форма на нем была так пригнана, что от одного вида жутко делается. И потому стоит ему только появиться в какой-нибудь горячей точке села, скажем, в районе вечерней драки, на пустыре за танцплощадкой, как раз тут же прекращаются и стороны разбегаются по кустам, пообещав друг другу непременно замириться при следующей встрече. А Головенко постукивает мундштуком папиросы о кобуру, выкуривает ее, пуская дым в темноту, и слушает, как играет на танцплощадке радиола. Дочь родилась у шарманщика старого Карло. Дочь его Лида давно вышла замуж, и на свадьбе впервые широко распахнулись тяжелые створки ворот. Поставили по всему двору столы, и неделю лился рекой крепкий голубоватый самогон. Накануне свадьбы первый раз за всю службу воспользовался Головенко пистолетом. Он вошел тогда в загородку, выгнал во двор очередного гречко, передернул затвор и выстрелил Борову в лоб. Пуля отрикошетила, разбив стекло в веранде. Боров вытаращил на участкового налившиеся кровью глазки и закрутился на одном месте, жирно подрагивая, отвисшим брюхом. И тогда Головенко выпустил в него всю обойму, оцепенело глядя, как появляются в грязной щетине аккуратные маленькие дырочки. И кровь выплескивается из них и заливает черную, изрытую копытами землю. В конце концов хряк и сдох. Участковый опалил его паяльной лампой и разделал тушу, выковыривая из мяса тупые желтые пули. А когда свадьба прошла, Головенко разобрал столы, вымел двор и в воскресенье купил на рынке следующего Грицкого, который всю дорогу заливисто визжал и первые 2 дня колотил копытцами в стены хлева. Но участковый 3 раза в день наливал его полные корытца пахты, смешанные с кормовой мукой, и вскоре поросенок затих, залег в угол на ворох соломы и только изредка подходил к загородке, просовывал между жердями перепачканное в навозе рыльце. Но с тех пор, как уехала дочь, участковый стал все чаще появляться на танцах. Но на площадку не входил, а подолгу стоял в стороне, выкуривая папиросу за папиросой, и поглядывал на яркую, залитую светом эстраду. Жена как-то попыталась устроить ему нагоняй за позднее возвращение, но Головенко молча вытянул перед собой руки, сцепил их в замок и так хрустнул пальцами, что больше разговоров на эту тему между ними не было. Когда хоронили деда Петра, участковый шел впереди, обнажив до блеска обритую голову и подпирая плечом угол гроба. а перед свежим холмиком сбивчиво обронил несколько фраз, что дед Петро тоже вот ветеран трех войн, а потому... И, не договорив, вынул из кобуры пистолет и 8 раз выстрелил в серое дождливое небо. На памяти белопольцев это был 2-й случай, когда участковый Головенко стрелял из своего пистолета. Вы слушали главы из повести Александра Волкова «Белые горы над синей водой». Читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.